Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк танкостроения Михаил Борятинский. Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. И мы продолжаем наш разговор о легендарном танке «Тигр». Собственно, что его сделало легендарным? Ведь машину произвели в очень небольшом тираже, 1353 штуки, и тем не менее он вошел в историю с такой достаточно мрачной репутацией. Я думаю, что виной тому его боевое применение.
Ну, видимо, да. Наверное, все-таки как раз его мрачная репутация и сделала его, в общем-то, в определенном смысле легендарным. Вот. А что касается общего количества произведенных машин, ну, здесь точные цифры привести нельзя, потому что в разных источниках она колеблется вот где-то от 1350 до 1353-54. Чаще встречается все-таки 1350. Вот. Возможно, учитываются некоторыми источниками какие-то прототипы, какие-то опытные машины. Все может быть. Что же касается боевого применения, ну, наверное, ну так, в общем, принято, так сложилось, так получилось, что на Восточном фронте как бы считается апогеем боевого применения «Тигра» это Курская битва, операция «Цитадель». Хотя, в общем, это не совсем верно, потому что, скорее, все-таки пик и по количеству, и по концентрации на одном каком-то, ну, пусть не очень маленьком, но таком относительно ограниченном участке фронта и танковых батальонов, вооруженных «Тиграми», и по количеству «Тигров», это все-таки, наверное, зима-весна, зима 43-44, и весна 44 года, это бои на Украине, западнее Киева, вот Фастов, туда вот от Фастова, ну, фактически на всем пространстве от Фастова до Тернополя. Вот, там было и больше танков, и размах боев, и местность, и характер боевых действий, встречные, в общем-то, сражения. Наверное, это был вот пик. Но как-то более известно все-таки операция «Цитадель».
Насколько я помню, из мемуаров Манштейна он писал, что Гитлер настаивал, чтобы для операции «Цитадель» было построено не менее 200 «Тигров». Сколько их на самом деле было задействовано на Курской дуге, и какое количество было годно к эксплуатации?
Значит, по планам должны были они к лету 43-го изготовить что-то, если мне не изменяет память, 278 машин. Реально изготовили, по-моему, 246. Но, во-первых, не все успели поступить в войска. Плюс на Курской дуге принимали участие не все тяжелые танковые батальоны вермахта. Поэтому общее количество «Тигров», принимавших участие в операции «Цитадель», 139 машин. По некоторым источникам, некоторые источники дают число 144. Распределены они были по двум тяжелым танковым батальонам, 505 и 503 батальоны. И имелись они в составе тяжелых танковых рот, моторизованной дивизии «Великая Германия» и трех моторизованных дивизиях СС, входивших в состав 2-го танкового корпуса СС. Вот. Соответственно, 505-й батальон действовал на северном фасе Курской дуги, то есть против войск нашего Центрального фронта, а остальные части и подразделения, соответственно, на южном фасе. При этом, скажем, вот 503-й батальон, вопреки мнению его командования, был раздерган. То есть немцы в какой-то степени стали повторять наши же ошибки начального периода войны. Они раздергали тяжелые танки по дивизиям в 3-й танковый корпус, по-моему. Значит, по всем его трем дивизиям, да, они поротно разбредили тонким слоем. Вот, значит, соответственно, да, здесь надо еще сказать, что весной 43-го немецкие тяжелые танковые батальоны перешли на новый штат. Если до этого они имели смешанный состав, помимо «Тигров» в них входили еще средние танки Т-3, как машины прикрытия. И, в общем-то, это такая структура понравилось, в общем-то, танкистам, потому что ну, более маневренные, менее вооруженные, менее бронированные, но более маневренные тройки, они как бы реально выполняли некую роль легкой кавалерии при тяжелых машинах. Но, тем не менее, вопреки мнению танкистов, батальоны были переведены на однородный штат и стали иметь по 45, должны были иметь по 45, на самом деле, по 45 «Тигров». На самом деле, вот из двух батальонов, которые принимали участие в операции «Цитадель», ни один из них не был укомплектован полностью. Ну, больше всего было «Тигров» в 503-м батальоне, 42 машины, тут как бы не комплект небольшой, 3 на 3 танка. А 505-й, он имел две роты к началу операции, третья рота прибыла только 8 июля. Вот, соответственно, на 5 июля 43-го года, на начало наступления, в его составе насчитывался 31 танк.
Ну, в общем, не густо.
Ну, в общем, не густо. Поэтому надо сказать, что... То есть, в общей численности немецких танков, принимавших участие в операции «Цитадель», «Тигры» составляли 7,5%. То есть, говорить о каком-то их решающем вкладе в операцию, решающей роли, не приходится. Но здесь важно другое. Не сами столько танки, сколько молва о них имела большое значение. О появлении у немцев новых тяжелых танков, как мы уже раньше обсуждали, стало известно уже осенью 1942 года. Были захвачены и исправные, и неисправные машины. Исправная машина подверглась испытаниям на полигоне в Кубинке, а потом стала экспонатом выставки трофейной техники. Вот есть фотография.
Нижняя.
Да, нижний снимок. Вот. Это вот он сделан летом 43-го, уже, значит, этот танк вот посередине между двумя Т-4 он стоит таким строем. Он экспонировался довольно, ну, фактически очень долго, да, на этой выставке. Машина, которая неисправные машины, подверглись испытаниям обстрелам. И тоже поступили, стали экспонатами выставки. Вот верхний снимок. Вот это вот в таком состоянии.
Обгрызенный.
Да, обгрызанный, значит, неисправный вот этот «Тигр». Ну, как он не просто обгрызанный, он расстрелян, он в общем, превращен в решето. Вот он, значит, тоже был экспонатом выставки в парке Горького. То есть изучили достаточно полно новые немецкие танки. Были составлены различные памятки, которые поступили в войска, памятки по борьбе с ними. Но, тем не менее, вот эта вот информация, такая молва, слух, что ли, о неуязвимости немецких, новых немецких, ну, в общем-то, она имела место на самом деле, потому что в результате вот всех этих испытаний выяснилось, что из противотанковых средств Красной Армии, в общем, полноценно с ними может бороться только 80, так называемая 85-миллиметровая противотанковая пушка образца 41-го года, которая представляла из себя 85-миллиметровую зенитку 39-го года, в общем, практически без каких-либо переделок, за исключением того, что на ней не было зенитного прицела, ну и в боекомплект не поступали снаряды, предназначенные для стрельбы по самолету.
Ну да.
Вот. А так это было все то же самое. Вот только она могла полноценно бороться, все остальные орудия, ну, понятно, что с каких-то дистанций, наверное, с какой-то дистанцией «Тигр» можно было подбить из противотанкового ружья, но, в общем, понятно, что это...
Да, гипотетика.
Да, гипотетически. Вот. Поэтому вот эта вот информация, она сыграла свою роль в войсках. Появилась так называемая «тигромания» или «тигробоязнь». То есть просто элементарно. Во-первых, в красноармейцах еще с 41-42 года сидел очень сильно страх перед немецкими танками. Вот. И это переломить перед любыми, и переломить эту ситуацию было очень сложно. Вот. Поэтому, да, кроме того, ну, в общем, совершенно понятно, что рядовые бойцы вряд ли могли, вот увидели танк, да, и сказать, о, это «Тигр», о, а это «Пантера», да, как сейчас, скажем, могут сделать многие любители, кто интересуется бронетанковой техникой, да.
Ну да.
Вот. А в то время, в общем, не всегда могли полноценно определить даже и танкисты, собственно говоря. У них не было информации, они не знали, как выглядит тот или иной танк.
Ну да, и дистанция, в общем.
И дистанция, да, и на поле боя. Поэтому за «Тигры» часто принимали танки других типов. Вот. Вот характерным в этом отношении пример можно привести в воспоминаниях одного из командиров танка Т-34 1-й гвардейской танковой бригады. из армии Кутукова, которая действовала на южном фасе Курской дуги в составе Воронежского фронта. Вот старший лейтенант Бессарабов, у него в его воспоминаниях, причем он вел дневник, что сам по себе, в общем, уже подвиг, поскольку дневники вести запрещалось. Вот. У него есть такая запись. Там он описывает бой 7-го, по-моему, или 6 июля, 7-го, по-моему, и пишет, что там экипажи трех танков вот из его роты подбили чуть ли не 5 тигров. Когда я стал смотреть, а сколько было, собственно, боеспособных тигров в этот момент, на 7 число, так было всего 3, во-первых, боеспособных в этой роте. Вот. А во-вторых, обратил внимание на такой нюанс. Он пишет, что на борту одного из подбитых тигров была нарисована тигринная морда, значит, со скаленной пастью. Вот здесь мне стало все понятно.
Пантера.
Дело в том, что это не тигринная морда, это морда пантеры. И такие эмблемы несли боевые машины 52-го батальона 39-го танкового полка, укомплектованного пантерами. Вот. И есть даже фотография, кстати сказать, где стоит подбитая пантера, на ней сидят наши ребята, а на лобовой броне не дописано слово «тигр», написано «тиг», а буквы «р» нету. То есть, видно, кто-то стал писать, а кто-то, возможно, ему сказал, что ты пишешь, это же не «тигр», это «пантера». Вот это стандартная вещь. Потом за «тигры» часто принимали четверки, модернизированные четверки с фальшбортами, вот с этой вот противокумулятивными экранами. И даже в документах они проходили под названием «тигр тип 4», даже вот в официальных документах. Поэтому, когда, конечно, начинаешь складывать, сколько было подбито тигров нашими войсками, вот по воспоминаниям, то получается, конечно, чудовищные цифры. Этого не было элементарно. 505-й, например, батальон за все время Курской битвы, то есть с 5 по 12 число, когда прекратилось наступление, он безвозвратно потерял 3 тигра всего-навсего.
Из 40...
Сначала было 31, потом 8 числа прибыла 3-я рота, 14 машин. Угу. Вот. Но 3 «Тигра» они потеряли, но говорить, что все вот эти 45 танков постоянно участвовали в боевых действиях, конечно, нельзя. Дело в том, что какая-то часть танков вышла из строя, были просто подбиты артиллерией, потому что все-таки наша противотанковая артиллерия оказалась не совсем неэффективной. Во-первых, стреляли по гусеницам, по ходовой части. В боекомплекты поступили подкалиберные снаряды. Пусть их было мало, но все-таки какая-то результативность была. Потом накануне Курской битвы были обучены в стрельбе по танкам, в общем-то, расчеты даже корпусной артиллерии, орудий 122-152 мм. Вот, то есть выводились из строя танки. Большое количество машин, что-то, по-моему, порядка 16 танков, только с 5 по 7 июля 505-й батальон потерял на минах. Причем не меньше половины на своих собственных. То есть там у немцев самих неразбериха с минными полями, и частично они погнали свои танки на недоразминированные собственные же минные поля. Ну, а часть подрывалась на наших минах. Вот. А что такое подорваться на мине такому танку, как «Тигр»?
На брюхо.
Если выбило трак, допустим, один-два трака, да, это можно было заменить в полевых условиях. Как правило, подходила еще одна машина, прикрывала танкистов, которые меняли трак. Плюс у немцев хорошо было налажено, поскольку радиосвязью были оснащены все подразделения, действия ремонтников. То есть быстро на бортранспортере могли подойти ремонтники с соответствующим оборудованием, потому что гусеница на «Тигре», дай бог, весит это как две гусеницы на Т-34. Вот. Но тем не менее, хорошо, если гусеница. А если поврежден каток или ведущее колесо, значит, машина однозначно выходит из боя. Она эвакуировалась уже в ремонтное подразделение. И в среднем от подрыва на мине ремонт занимал от 2 до 3 суток. И машина выходила из строя. Вот. Поэтому были дни, когда скажем, танковых ротах по одному танку, по два танка. Например, под Прохоровкой в дивизии «Мертвая голова», по-моему, вообще был 0 боеспособных танков. То есть «Тигры» были в ней, но они все были неисправны.
А вот такая история, как детские болезни, она сильно давала себя знать? Я читал про то, что карбюраторы начинали гореть, с планетарными механизмами были проблемы.
Да, конечно, потому что все-таки двигатель был для такой машины, он был слабоват. Вот. Если случались, в общем-то, с некоторым перегрузом, работал даже на 45-тонной «Пантере», вот, все-таки надо понимать, что танковый двигатель работает в очень напряженном режиме. Гусеничная машина, которая движется по пересеченной местности, нагрузки возникают совершенно непредсказуемые, маневрирует не просто по прямой, да, по шоссе.
Вот. Ну да.
А это все-таки очень напряженный режим работы. Высокая запаленность. Двигатель греется. Причем, как правило, на местности на более пониженных передачах идет, значит, где наибольшая теплоотдача, да. Вот. 56 тонн «Тигр», соответственно, а двигатель такой же, как и на «Пантере». Соответственно, еще более напряженный режим. Поэтому перегрев был постоянный, из-за этого выходили из строя танки. Достаточно много, порядка 30%, ну, скажем так, ежедневных потерь немецких тяжелых танковых батальонов, не безвозвратных, конечно же, потерь, это был выход из строя по техническим причинам.
То есть на этом фоне Т-4 и Т-3 смотрелись намного лучше.
Ну, во-первых, Т-4 и Т-3 вынесли на себе в операции «Цитадель» основную тяжесть боев. Это надо однозначно сказать, что не «Тигры» и не «Пантеры». И уж тем более не «Фердинанды». Вот. Но, естественно, машины были как бы более сбалансированы, и удельная мощность у них была более, так сказать, с этим было все нормально. Поэтому выходили из строя по техническим причинам, они гораздо реже.
Ну, а как немцы использовали их? Вот все-таки память они о себе оставили. И на Курской дуге в том числе. То есть, какая тактика была, какая результативность?
Основная задача, которая была возложена, в общем, на танки, на «Тигры», это была борьба с советскими танками и огневыми точками. Вот. Но здесь возник, здесь просто вопрос в чем, что и на Южном, и на Северном фасе почти все немецкие танковые силы были задействованы не сразу, не в первый день, но в процессе развития операции они были задействованы для прорыва основной полосы обороны советских войск, вот, которая, в общем, на направление главных ударов достигала 6 полос. То есть 3 основные плюс 3 промежуточные. Все это было перемешано с противотанковыми районами. То есть, ну,
сложно.
Да, в общем-то, наши, надо сказать, что, наверное, операция «Цитадель», вернее, не «Цитадель», это она у немцев «Цитадель», а вот, значит, Курской битвы к немецкой операции «Цитадель», к ее отражению, Красная Армия подготовилась, в общем, так хорошо, как никогда до этого. Вот. Именно вот к оборонительным боям, то есть оборона была выстроена грамотно, и артиллерией были насыщены оборонительные порядки очень сильно. В общем-то, она и вынесла основную тяжесть на себе, артиллерия. Вот. А и «Тигры», как, в общем-то, и средние танки немецкие, использовались для прорыва обороны. Вот. Причем по опыту боев было очень много нареканий. То есть оказалось, что... По-видимому, наверное, как я понимаю, оказалось, что вот с прорывом такой обороны немцы, в общем, не справились, они были не вполне готовы к такому виду операций, несмотря на то, что, опять-таки, сконцентрирована, концентрация войск на участках прорыва, на участках главного удара была очень большой. Если в среднем, скажем, в полосе Воронежского фронта соотношение в танках было 1:1, то есть 1,1:1 в нашу пользу, то на направлении главного удара немцы добились 5-6-кратного превосходства. То есть массировать танки, конечно, они умели как никто. У них все было хорошо, когда они находили слабое место до этого, да, если разобраться.
Ну да.
То все, вот они находили слабое место, все было четко, да, они как нож в масло прорывали, раздвигали фронт, и все, и пошли. Вот. А здесь этого не получилось. И они были вынуждены вести вот такие бои. Потом немецкие источники, например, они подчеркивают, что русские не побежали. То есть танки прошли первую линию, прошли вторую линию, вон, а пехота советская эти позиции не оставила. Ну, понятно, что там, естественно, какие-то перегруппировки, не просто они сидели в своих окопах, да, но в целом свои позиции пехота не оставила. И немецкая пехота не могла продвинуться за танками. То есть танкисты считали, что они уже почти наполовину прорвали главную полосу обороны, а пехота там еще где-то висела, да?
Ну да, вот, хотя... без пехоты танкам смерть.
И танкам приходилось возвращаться. Вот с чем еще были связаны большой процент выхода и по техническим причинам, да и порой подбитие танков. То, что они были вынуждены вот это вот постоянно маневрировать вот этой в зоне полосы главной обороны, прорыва, возвращаться к своей пехоте, опять поддерживать, вот, все начинать сначала. Вот, расходовался моторесурс, расходовалось топливо, например, в том же 505-м батальоне, где-то к 6 часам вечера 5 июля фактически батальон вышел из боя, потому что кончилось топливо.
Ну да.
Вот, хотя там продвижение составило там, ну, считанные, там, может быть, там, ну, не знаю, ну, 1.5 километра на, там, или 2 километра они продвинулись. Если учесть, что всего на северном фасе Курской дуги немецкое продвижение не превысило 15 километров, то, в общем...
Ну да, это красноречиво.
Да, а где-то полоса, глубина полосы обороны всей Центрального фронта достигала на отдельных участках до 60 километров. То есть они даже и наполовину не прорвали.
На четверть где-то, максимум.
Ну, на четверть, да.
Да. Ну, а как использовали «Тигры»? То есть вот они катались туда-сюда, по сути, получается. Они шли... У них порядок был колокол построения? Или это позже они стали применять?
Ну, вот на Курской дуге, по-моему, еще нет. Колоколом они не двигались. Тем более, что их было недостаточно. Это скорее вот уже связано с боями на Украине. Вот, когда они активно использовали, во-первых, было больше тигров, стало больше пантер, объединялись порой, вот как танковый полк Бекке, знаменитый, да, который по силе был равен, в общем, был сильнее, чем наш танковый корпус. И, так сказать, в западных источниках можно встретить такие вещи. Танковый полк Бекке вел боевые действия с 3 советскими танковыми корпусами. Так он был корпус по существу, в нем было 2 тяжелых танковых батальона, полк пантер и там еще что-то, то есть там Только тяжелых танков было больше сотни.
Да, всего хватало. А возвращаясь к Курской дуге, вот под Прохоровкой, сколько их было задействовано? И что они там делали?
Так, под Прохоровкой максимально. Ну, сколько сказать точно, сколько их было задействовано, сложно. Потому что все-таки основной-то удар пришелся по дивизии Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. А мертвая голова и Рейх, они как бы были на флангах. И трудно сказать, полностью ли они всеми своими подразделениями они участвовали в бою или нет. Но, как я уже говорил, в мертвой голове танков был ноль боеспособных. А в Лейбштандарте и в Рейхе их количество не превышало боеспособных 12 машин. То есть максимально там могло быть 24 «Тигра».
Михаил, мы прервем наш разговор на выпуск новостей. А с вами, телезрители, слушатели, мы увидимся буквально через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Михаил Борятинский. Еще раз добрый вечер. И тема нашего сегодняшнего разговора – это боевое применение танка «Тигр». Итак, на чем мы остановились?
Остановились на Прохоровке. Должен сразу сказать, что я оговорился. Ноль «Тигров» боеспособных было в дивизии «Рейх». А вот в мертвой голове было 11-12 танков.
Это вот под Прохоровкой.
Да. Ну, это не то чтобы под Прохоровкой, но вот на момент.
Ну да, на момент.
Что, как я уже сказал, что основной удар пришелся по Лейбштандарту, а дивизия Рейха «Мертвая голова», они находились на флангах дивизии Лейбштандарт. Соответственно, ну, можно считать, что они все участвовали. На самом деле, какими подразделениями, сказать сложно.
Так ну вот да, сразу, и вряд ли они пытались наступать 11 танками.
Да, нет, то, что они не пытались наступать, это однозначно. То есть, как бы понятно, что 2-й танковый корпус СС, он наступал по состоянию на утро 12 июля, но там не было как такового встречного танкового боя. То есть, не вдаваясь, конечно, сейчас в подробности, в общем-то, Прохоровки, это тема отдельная абсолютно. Но получилось там так, что когда 8.30 перешли в атаку бригады 5-й гвардейской танковой армии, немецкие танковые подразделения начали выдвижение в 8.50, то есть спустя 20 минут, и выдвигались они в основном в боевые порядки своей пехоты, чтобы прикрыть ее от советских, от массы наступающих советских танков, ну, просто чтобы ее там не проутюжили.
Ну да.
Вот. И в дальнейшем, в общем-то, все свелось, бой в основном свелся, ну, нельзя сказать, что немцы просто тупо стояли на месте и отстреливались, конечно же, там бой нес маневренный характер, это безусловно, но все-таки немцы в этот момент находились в обороне, вот именно конкретно, вот на утро 12 июля. Вот.
Ну и чем-то особо примечательным, ну, тигры там не отметились.
Ну, в общем, конечно, для такого боя тигр-то как раз очень даже хорошо пригодился.
Бы.
В общем-то, бы. Нет, ну как, какое-то количество их участвовало, естественно, в бою. Потому что как хорошо бронированная машина, вооруженная мощной пушкой дальнобойной, на местности открытой, он представлял, конечно, колоссальную угрозу, то есть, как бы, там, замаскировавшись за кустиками, да, он мог стоять там часами расстреливать, в общем-то, танки, да. Поэтому как раз для такого-то боя в силу своих технических особенностей «Тигр» меньше подходил для какой-то скоростной атаки, да? Для которой, скажем, с которой однозначно всегда ассоциируется Т-34,
ну, да,
допустим. Вот. Для этого «Тигр» явно не подходил. А вот для оборонительных действий, для
засадных,
маневренной обороны, для засадной борьбы, в общем-то, он подходил как нельзя лучше. Вот. Хотя, надо сказать, что вот в последующем, вот на Украине, да, почему я все время возвращаюсь к ней, потому что там-то как раз не нужно было немцам прорывать многоэшелонированную оборону, с чем они, собственно, не справились на Курской дуге. И здесь возникает, кстати, опять-таки говоря об этом, возникает вопрос, а были ли они тактически даже готовы к такой борьбе, потому что ведь, в общем-то говоря, прорывом обороны, по большому счету, должна заниматься пехота. Да, с участием танков, как бы такой группы непосредственной поддержки, да, вот, но основные силы танковые, в общем-то, по теории, в прорыве обороны участвовать не должны, они должны вводиться в чистый прорыв, так называемый. То есть это вот апогей использования танков, да?
Ну да.
В танковых, крупных танковых подразделений. Ввод в чистый прорыв. То есть когда, грубо говоря, пехота раздвинула вот вражеский фронт, образовался некий коридор, и танки беспрепятственно, даже в походном порядке, не развертываясь в боевой порядок, проходят его, и все, и выходят на оперативный простор, и дальше, ну, собственно говоря, что у немцев, например, получилось во французской кампании. Вот. Им там, правда, ничего особенного раздвигать не пришлось, они просто прошли узкий 30-километровым такой колонной, да, растянувшийся в глубину почти на 200 километров, они прошли Арденны, где их никто не ждал, да, ни французское, ни английское командование не считало Ардены проходимыми для танков.
Ну,
но
да,
немцы
это
прошли.
Это 44-й год.
Нет, это не 44-й, это еще 40-й.
А, 40-й.
Да, вот там в 44-м у них опять-таки не получилось. Они в тех же Арденнах завязли.
Ну да.
Вот. Хотя там, в общем, фактор погоды имел значение. И...
Ну да. Давайте вернемся к Курской дуге, завершим и перейдем к Фастову и украинской малоизвестной операции. Вот существует некая мифологизация с обеих сторон.
Да, безусловно.
У нас мифы о том, что настреляли сотни тигров в мемуарах. У немцев со своей стороны, что их танковые экипажи подбивали десятки 34-ок, КВ и далее по тексту. Вообще, насколько все это соответствует истине?
Ну, первое, не соответствует истине однозначно, потому что достаточно посмотреть просто даже на цифры. Ну, вот, например, простой пример. В своих воспоминаниях Катуков пишет о том, что вот 7 июля 49-я танковая бригада подбила 10 тигров, да? Это третий механизированный корпус.
Да.
Значит, но, значит, вела бой, значит, 49-я танковая бригада и весь третий механизированный корпус с 48-м немецким моторизованным корпусом, в состав которого входила моторизованная дивизия «Великая Германия». «Тигры» были, собственно, только в ней. И по состоянию на 7 июля в дивизии «Великая Германия» был боеспособным один «Тигр» всего-навсего, да?
Да, то есть,
вот. То есть каким образом 7 июля можно было подбить 10 «Тигров»? Вот. Правда, в это же время, в этой же полосе действовала дивизия «Лейбштандарт» Адольф Гитлер, но без своей тяжелой танковой роты. То есть все равно, опять-таки, да. То есть один тигр был реально. Вот. Ну, и я уже рассказывал про этот пример с Бессарабовым, когда просто за тигры пантер там было много, да. Поэтому назвать могли где-то в отчете, в донесении, все что угодно. Ну, собственно говоря, если почитать наши сводки Совинформбюро военных лет, то получится, что мы весь немецкий танковый парк за годы войны уничтожили раз 50, наверное. Вот, то есть там количество... Вот. Кстати сказать, в немецких источниках публиковалась интересная диаграмма. Там были данные... Значит, приводимые, то есть как бы она...
Сопоставление.
Она как бы вот давала возможность понять, а где, как, в как, в каком, на какой стадии вообще были приписки основные. Вот. И вот у нас они посчитали основным источником вот таких вот приписок, да, это сообщение сводки Совинформбюро. Вот. Реально все это значительно меньше. А у них... Это донесение воинских частей, собственно, танковых, о подбитых. После перепроверки по диаграмме по этой, все это уменьшалось вдвое. Вот. Мне, например, очень сложно понять, как можно в танковом бою, например, таком, как вот на Прохоровке, да, когда с обеих сторон, или на той же Украине, да, вот, где, в общем-то, на достаточно большом пространстве несколько наших танковых и механизированных корпусов вели бой с несколькими немецкими танковыми моторизованными дивизиями, там и «Тигры», и «Пантеры», там была такая мешанина своего рода, да, то сначала мы наступали, потом немцы наступали, нанесли довольно успешный контрудар, потом опять мы наступали. Вот такая вот месиловка, да, говоря таким жаргонным языком. И как в этой ситуации можно в таком бою, где много участвует машин, определить, а ты ли подбил или не ты ли? Когда один на один, там все понятно. Или как у того же Атакариуса в воспоминаниях, там он описывает на севере. Там не так было много танков, поэтому можно было, да, вот стоит он там в засаде и едет там 10-34, да, ну он там настрелял там 5 штук. Ну понятно, да, вот он может поставить галочку. Вот. Опять-таки надо проводить грань. Что произошло с этими 34-ками? Подбиты они или уничтожены? Это же разные понятия. Да. Подбитым обычно считается танк, подлежащий восстановлению. А уничтоженным машины безвозвратно потеряны. Вот. И, как правило, из этих 5, допустим, подбитых 34-ок гипотетических, скорее всего, безвозвратно потерянным был 1, хорошо, если 2. А остальные после ремонта возвращались в строй. Вот. А свой счет он-то записывает себе 5, потому что он же не знает.
Ну да.
Когда немцы наступали в период, так сказать, их наступательных действий, они могли это все четко. Тогда, в принципе, любая машина, захваченная ими, даже технически исправная, уже считалась безвозвратно потерянной для Красной Армии. Вот. На Курской дуге, например, это уже было сделать сложнее, хотя на начальном этапе, конечно, опять-таки, они имели возможность наши потери, ну, как бы, хотя, и тут тоже, там территория переходила из рук в руки, в течение дня могла перейти.
Ну, да.
И немцы, увидев, что очень быстро наши ремонтники утаскивают, нет, не продвигаются, а утаскивают подбитые танки, они стали взрывать. То есть просто саперы закладывали заряд, неважно там, в каком состоянии советский танк, подбит он или уничтожен, да, но они подрывали. Нет, ну если уничтожен, было видно, что он сгорел, все понятно тут уже. Вот они подрывали просто машины, которые хоть-то там на полчаса оказались в их руках, чтобы не допустить возможности его восстановления.
Ну, в общем говоря, о Курской дуге можно сказать, что мифологизация имела место с обеих сторон.
С обеих сторон,
и, в общем,
конечно,
такая аура образовалась именно в результате мемуаров и немецких, и советских.
Не только по поводу Курской дуги, она имела и в дальнейшем, в общем-то, эта мифологизация, потому что и у нас можно встретить воспоминания, когда там на Т-34 танкист описывает, там, что как он выстрелил, там чуть ли не с 1000 метров, бац, там, и тигр готов. Вот. Конечно, я в такие вещи не верю. Это совершенно неправильно. Вот. Другое дело, когда вот, я не помню, я, по-моему, уже приводил в одной из передач воспоминания командира тоже танка Т-34, Чесака, который описывает бой, как раз это было весной 44-го, зима-весна вот 44-го на Украине. Бой в городе, по-моему, даже в Фастове. когда с 80 метров выехал «Тигр» на перекресток, а он, значит, стоял в своем, со своим танком. С 80 метров он в борт стал стрелять по «Тигру». И вот он описывает, как он это делал. То есть с максимальной скорострельностью, он пишет, два подкалиберных по ходовой, два, значит, сразу два бронебойных в корму, потом по пушке, потом там, значит, по бакам, потому что было известно, ну, да, где у него находятся забронированные баки, значит, бортовая броня. Я подсчитал, сколько он успел выстрелить за это время. С 80 метров 7 бронебойных и подкалиберных снарядов. И он подбил. Вот ему я верю. Вот это был описан реальный бой. Потому что из 76-миллиметровой пушки танка Т-34 с дистанции свыше 100 метров подбить «Тигр» было практически невозможно.
Теперь давайте перейдем к украинской фазе боевых действий. Вот это малоизвестное танковое сражение, в котором, как вы говорите, было задействовано куда больше «Тигров» и «Пантер». Это зима-весна 44-го.
Да, зима-весна 44-го. Там, конечно, его как бы апогеем стал деблокирующий удар немцев на помощь своей окруженной группировке у города Корсун-Шевченковский, который, ну, у нас иногда называют Сталинградом на Днепре. Но там, в общем, Сталинград-то не получился, потому что немцам удалось прорвать вот этот вот...
коридор.
Да, прорвать коридор, пусть он был очень узкий, но как бы часть, и, ну, примерно половину, по-моему, сил из котла им удалось выдернуть. Вот. Вот там бои носили, конечно, очень напряженный характер, причем это были бои, в которых с нашей стороны впервые так прозвучали тяжелые танки ИС, еще ИС-85, правда, вот, и, собственно говоря, эти бои поставили однозначно точку на том, что 85-миллиметровая пушка для тяжелого танка слишком слаба. В принципе, это решение о том, что уже ставить 122, и уже машины серийные уже начали выпускаться, 122, но этот боевой опыт, он окончательно поставил на ИС-85 крест. Вот, потому что даже «Пантера», в общем, спокойно могла бороться с ИСом. Вот, на дистанции, с которой 85-миллиметровая пушка. Ну и потом, опять-таки, это получался некий повтор ситуации начала войны, когда средний Т-34 и тяжелый КВ были вооружены одинаково. Даже, я бы сказал, КВ на начало войны был слабее вооружен, чем Т-34, потому что пушка Ф-32 она была слабее, чем Ф-34. Вот, то же самое получилось и здесь, когда тяжелый ИС и средний Т-34-85 были вооружены одинаковым орудием. Ну, в чем тогда, собственно, преимущество огневого? Это тяжелого танка перед средним.
И как там себя показали «Тигры»?
Вот, на Украине «Тигры», да, показали себя более эффективно, безусловно, потому что, ну, во-первых, вот скажем, если говорить по вот этому знаменитому танковому полку «Бекке», который был, кстати, не кадровым военным, он до 45-го года, ну, у немцев была сложная система вообще вот со званиями, он числился по армии резерва. И генеральское звание он получил в 45-м году как офицер армии резерва, то есть призванный, если переносить на нашу, вот как я понимаю это, на нашу систему, то это офицер, призванный из запаса, вот, то есть не кадровый не офицер. И не вот такой запасник, даже пройдя по какой-то лестнице, значит, служебной, не мог получить генеральское звание. Все, для него это было уже невозможно. Так вот, он был в 45-м году, по-моему, в начале 45-го года, приказом Гитлера переведен из резерва в кадры для того, чтобы ему присвоить генеральское звание. Он считается одним из лучших немецких танковых командиров. По профессии он был зубной врач.
Забавно.
Вот этот его танковый полк, который на самом деле, в общем-то, был не полк, а корпус. В нем было около 200 танков, большая часть из которых были тяжелые. То есть, ну, я «Пантер» тоже считаю тяжелой машиной, потому что, как-то, несмотря на то, что немцы его классифицировали как средний, но танк на 4 тонны больше, тяжелее нашего ИСа, да, там, или там, ну, или примерно с ним в одинаковой массе, считать средним, ну, как-то язык не поворачивается.
Ну, да.
Все-таки это, конечно, была тяжелая машина. Вот там выстраивался порядок такой. Вот там они действовали колоколом. То есть шли по центру шли «Тигры», а на флангах более быстроходные «Пантеры». И получалось как бы такой вот охват. То есть этим вот колоколом вперед они шли. Ну, у нас более известен танковый клин немецкий, который они использовали в начале войны, свинья, так называемая,
ну, да.
Да, как у нас вот. Вот. Но уже в 1944 году они это построение практически не использовали. Вот. Результативность там была довольно высокая у немцев, потому что и местность позволяла. Но, с другой стороны, опять-таки, нельзя раскладывать любую войну и сводить танковые, действия танковых войск вот только к танковой дуэли.
Ну, да.
Это совершенно неправильно, потому что... Ну, вот там, например, в результате боевых действий, значит, оказались отрезанными, то есть маневренные боевые действия, да, и вот Красная Армия, части Красной Армии отрезали немецкие силы, и у них не было возможности выйти, не то чтобы они попали в котел, а нарушили систему снабжения, и кончилось топливо, вот. И, ну что, кончилось это тем, что немцы были вынуждены, отступая, взорвать 66 тигров.
Да.
Вон. То есть не танковая дуэль, да, то есть как бы, но ни язык не повернется сказать, что это не результат боевых действий Красной Армии. Тут как бы не мытьем, так катаньем, что называется.
Ну да. Вон. И фактически они понесли большие потери во время этой операции.
Больше, конечно.
Чем на Курской дуге.
Да. На Курской дуге, ну, даже вот на Курской дуге вообще, в общем, потери очень небольшие, собственно, безвозвратные были у «Тигров». Как я уже сказал, 505-й батальон потерял безвозвратно 3 танка всего-навсего. Общие потери «Тигров» на всех фронтах, включая, ну, летом 43-го уже Африки не было, но включая 502-й батальон, который действовал на северо-западном направлении. За июль и август 43-го года на Восточном фронте немцы потеряли 74 тигра. Безвозвратно.
Ну да, ну их, собственно, и было-то у них вот максимальное количество.
Ну я уже сказал, вот они к лету 43-го они выпустили 246 машин. А общее количество максимальное, ну это легко посмотреть, если посчитать, сколько у них было батальонов. И вот отдельных танковых рот, потом, которые они тоже переформировали в батальоны. Правда, надо брать на какую-то дату обязательно, потому что и батальоны были не полностью комплектованы. И иногда в некоторых был перекомплект, вот тоже на...
Ну, как у Бекке.
Да, как у Бекке, вот как на Украине, по-моему, в 507-м батальоне, там тигров было тоже где-то под 60, например, в какой-то момент. Вот, поскольку... Ну, вот ему передали дополнительные еще танки. Ну, он был сверхкомплекта, сверхштата укомплектован. А какие-то подолгу не имели полной штатной численности даже в 45 машин.
Ну, какие страницы боевого применения еще, на ваш взгляд, достаточно значимые с использованием «Тигра»?
Ну, в принципе...
Нормандия?
Нормандия, наверное, да, потому что... Ну, это как уже «Лебединая песня», собственно... Поскольку в июне 44 года производство «Тигра» прекратилось, как раз вот совпало, там ему пришел на смену «Королевский тигр», в общем, ну, это уже отдельная как бы тема, нужен ли он был вообще, этот «Королевский тигр», если до сих пор спорят, а нужен ли был «Тигр», вот, то уж по «Королевскому тигру» этот спор еще более актуален. Вот. В Нормандии немцы имели порядка 100 с небольшим тигров, простых тигров, туда уже в ходе сражения где-то в конце июня прибыли первые королевские тигры в составе 503-го батальона, смешанные, тогда еще они были смешанные, рота была королевских тигров, и две роты было тигров простых. А вот три батальона эсэсовских, 101-й, 102-й и 103-й, они находились во Франции, они были укомплектованы полностью тиграми. Ну, в 101-м тяжелом танковом батальоне СС служил, наверное, самый знаменитый танкист.
Витман.
Витман, да, значит, Третьего Рейха. Витман, хотя, в общем, как известно, не самый результативный.
А самый результативный – это Книспель?
По-моему, Книспель, да. Ну, там, опять-таки... Это
ну, да, от Лукавого.
От Лукавого. Там у них данные там с ноликом на конце. Это очень такие... Да.
Ну,
когда
да.
Нолик на конце, это уже... Начинаешь задумываться, а так ли или нет. Вот. Ну и наиболее известное событие вот периода битвы за Нормандию, это, конечно, бой во французской деревне Виллер-Бакаш, известный. Когда несколько тигров, Витман командовал танковой ротой в 101-м батальоне. Вот, по-моему, 5 тигров, включая витмановские вот из состава роты, они на подходе к этому Виллер-Бакажу, это было 13 июня 1944 года, они столкнулись с главной частью колонны 7-й английской танковой дивизии, знаменитой, крысы пустыни, так называемые, которая прошла всю африканскую кампанию. Вот. И особенностью этой дивизии было, в отличие от всех остальных танковых дивизий британских на тот момент, то, что она была полностью укомплектована кромвелями, британскими танками. Единственное, только по одной роте, по-моему, в батальоне имела Sherman Firefly, Sherman с 17 фунтовками. Потому что, ну, Кромвель не мог бороться.
Ну,
он с четверкой-то с трудом мог бороться, а Пантера, Тигр...
Ну, да.
Вот. Все остальные соединения британские были уже укомплектованы Шерманами к этому времени. Ну, седьмую дивизию, как такую самую прославленную, они, видимо, решили оснастить английскими танками. Вот. Сначала Тигры разгромили эту головную, внезапно атаковав, разгромили эту голову этой колонны. А потом, после некоторой паузы, они когда подошли к Виллер-Бакажу, ну, они обнаружили, что там находится штаб 22-й танковой бригады английской, и англичане там расположились. Ну, в общем, короче говоря, в этом бое, в котором был этот штаб и вот английские подразделения, находившиеся в Виллер-Бакаже, были разгромлены полностью, тут неизвестно чего больше. Везение. То есть англичане, во-первых, подставились, конечно, они не выставили даже боевое охранение. Немцы ворвались внезапно, но и расстреливали танки, которые находились без экипажей на улице. Вот. То есть, конечно, они воспользовались грубой оплошностью англичан. Тут Витман как бы проявил себя. Но будь на месте Тигра, Витмана, скажем, четверка, я думаю, что результат был бы тот же.
То есть, по сути, а сколько они настреляли в результате этого боя?
В результате этого боя, я сейчас скажу, в разгроме вот этой колонны они подбили 25 танков и бронемашин, а в непосредственно Виллер-Бакаже Витман подбил 9 танков.
Михаил, я вынужден вас поблагодарить. Наше время вышло. С вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы встретимся через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».